Для тренировача зритель таким образом получал, если ходил на многие спектакли, как бы программу для чтения. Вот целый свод последовательно поставленных текстов. В СТИ репертуар выстроен таким образом, что сначала ставились спектакли по прозе XIX века, рубежа XIX-XX, потом первой половины XX и, наконец, второй половины XX. И я бы назвала такой вариант педагогического театра, какой выстраивает Сергей Васильевич Жановач, театром живой книги. Такие пробы были, и это не первый опыт. Ну вот один из вариантов этого направления. Другой, совсем другой тип театра, педагогического спектакля с комментариями. Ну, могу привести в пример спектакль БДТ «Что делать?» режиссера Могучего, в котором театр БДТ выбирает совсем непопулярный сейчас текст. Ну, текст, который все равно считается хрестоматийным. И вот наше поколение читало его обязательно. Он входил в школьную программу. А при всех, может быть, недостатках литературных, текст Чернышевского поднимает массу интересных вопросов, массу проблем, которые не решены и сейчас. И вот с этой точки зрения к тексту Чернышевского подходит БДТ. Это не полностью изложена история, там очень многое выпущено, очень своеобразно смонтировано, но именно за счет этого монтажа делаются акценты на тех болевых точках, которые интересны нам и сейчас. И есть в этом спектакле есть медиатор, ну или учитель, который все время вступает в контакт со зрительным залом, спрашивает или, по крайней мере, задает вопросы, потому что не всегда получает ответ, это не всегда спрашивание в прямом смысле слова, ожидание ответа, а это может быть риторический вопрос, и комментирует по ходу действия, комментирует не только то, что происходит, а делает вот такие комментарии, связывающие спектакль и современность. Ну, можно сказать, что это урок не только литературы, но и урок, может быть, обществоведения. Урок истории, несомненно. Вот это другой вариант педагогического театра. Что здесь для зрителя существенно? Зритель проходит через театр как через школу. Это место, где его воспитывают, но зритель, привыкший к спектаклям такого театра, охотно учится. Он с удовольствием воспринимает эту форму спектакля как обучение, как форму школьного образования. Мне, конечно, не поднять в одной лекции всех вопросов, но я хотя бы какие-то еще назову проблемы, их обозначу. Ну, а дальше уже будете разглядывать это подробнее сами. Мы уже говорили с вами на примере театра Анатолия Васильева, что в начале 21 века появилось в театральной архитектуре такое направление, можно уже сейчас говорить об этом, два десятилетия позволяют нам говорить так, направление авторской театральной режиссуры. Архитектуры, простите, авторской театральной архитектуры. Что имеется в виду? Имеется в виду, что здание, которое построено для театра определенного режиссера построена так, чтобы выполнять, иллюстрировать и выполнять, давать возможность выполнять программу именно этого режиссера. И если мы продолжим ряд уже названных, называвшихся имен в этой театральной такой авторской архитектуре. Вот говорили о здании Школы драматического искусства Анатолия Васильева с сценографом Игорем Поповым вместе. Говорили о здании театра, студии театрального искусства Сергея Васильевича Жановача и Александра Давидовича Боровского-младшего, художника, театрального художника, который выступил здесь в качестве архитектора. Здесь можно добавлять еще много и много новых примеров. Это будет и театр-мастерской Петра Фоменко, это и новая табакерка, это театр Этцетера и так далее. И, конечно, зрителю приходится в каждом из этих театров привыкать к тем правилам, к тем законам, к тем принципам существования театра вообще, и именно этого театра, задачи этого театра. И это представляет для современного зрителя определенные трудности. Ну, нет единых правил, нет единой системы. В одном месте вас попросят сидеть тихо, в другом месте вас, наоборот, будут включать активно, в одном месте вам будет удобно и комфортно, в другом вы почувствуете дискомфорт и раздражение, но это все входит составной частью в программы каждого из этих театров. И воспитание зрителя в современном театре, оно касается прежде всего вот этого расширения диапазона возможностей, пластичности зрителя. Ну, эмансипация зрителя, эмансипированный зритель, частично это и свободный зритель, зритель, у которого нет какого-то единственного правила представления о том, каким должен быть театр. И такой пластичный зритель, он быстро подхватит те правила игры, которые ему предлагаются, и разовьет их, и включится в них, и станет соучастником, сотворцом, а не только свидетелем. Конечно, воспитание зрителя будет касаться и всяких мелочей. Требования к зрителю выключить мобильные телефоны, которые мы слышим перед каждым спектаклем, означает, что мы еще недостаточно усвоили, недостаточно воспитались в этом отношении, и нам нужно об этом напоминать. Но главное все-таки это воспитание эстетическое, это воспитание расширенного представления. Вот как ни странно, молодые люди, живущие в 21 веке, очень часто приходят с своими взглядами и представлениями в театр такими, как будто бы они живут в 19 веке, и то в какой-нибудь первой половине. И поэтому для современного зрителя в театрах организованы школы. Не просто сам театр является такой школой, но еще дополнительно подготовительными курсами, подготовительной школой будет современная школа для зрителя. Формы у этих школ разные. Это могут быть лекции, мастер-классы. Это может быть, как, скажем, в ЦИМе, в Центре Мейерхольда, попытка зрителями попробовать себя в каких-нибудь театральных профессиях, в разных театральных профессиях, почувствовать себя театральным художником, актером, драматургом, кем угодно. Это может быть... Могут быть какие-то такие сокращенные курсы, ну, театровеческие, с тоже представлениями, разными представлениями о театре, с разным представлением разных эпох. Адреса таких школ для зрителей разные, поэтому разные формы. Ну, адреса, я имею в виду аудитория, на которую это рассчитано. Прежде всего, конечно, школы для зрителей работают с молодым зрителем. И, наверное, одним из первых театров, который начал у себя такую расширенную практику, был РАМТ, где априорно в театр приходят зрители, новички. Дети, подростки, в том числе и трудные подростки, с которыми надо найти какой-то контакт, чтобы они, по крайней мере, не мешали на спектаклях. И вот РАМТ начинает разрабатывать систему школ для зрителей, адресуясь к школьному, ну и, может быть, студенческому возрасту. Есть, на самом деле их немного, но есть и такие формы, которые предназначены для людей, наоборот, старшего возраста, для тех, кто привык к другой театральной традиции, и кто по-прежнему приходит, зрители, которые по-прежнему приходят в театр и ждут, что им покажут спектакль как у любимого, как у Товстоногова, как у Эфроса. И, конечно, тут очень деликатный момент, деликатный вопрос, как работать с таким зрителем, чтобы ну, не нарушить его картину мира, его представление о том, что хорошо и что плохо, что прекрасно, что не очень, и в то же время подключить к современной театральной практике. Ну, современный театр настолько многообразен, что он позволяет сделать и это, выполнить и это. И дальше, если мы с вами пойдем по ну, таким разным театральным профессиям и попробуем посмотреть, а бывает у нас зритель как актер, зритель как драматург, зритель как режиссер, то выясним, что да, современный театр предлагает и такое участие, интерактивное участие зрителей в отдельных спектаклях. Меньше всего может быть зритель как драматург, ну, потому что это все-таки драматургическая работа, она предшествует спектаклю. А вот все, что касается живого непосредственного участия в спектакле, который уже идет, то есть зритель как актер, зритель как режиссер, здесь возможны варианты. В ваших некоторых ответах, в ваших заданиях, выполненных вот к этой лекции, я видела такие примеры и понимаю, что вы в курсе того, что предлагают многие, в курсе тех зрительских практик, которые предлагает современный театр. Отношение к этому разное. У кого-то кто-то принимает такую форму, кто-то от нее дистанцируется, не принимает. Но знать, что такие формы существуют, конечно, необходимо. И уже совсем напоследок скажу буквально два слова о зрительской критике, которая сейчас тоже получила совершенно небывалый размах. Вот если в 20-е годы театры мечтали о том, чтобы получить обратную связь, чтобы получить какие-то зрительские отзывы, и провоцировали эти зрительские отзывы, всякими способами добивались того, чтобы зритель писал отзывы на то, что увидел, критически реагировал на все, что ему предлагалось в театре. Зрительская критика современная, она спонтанна. Есть масса возможностей через форумы, блоги, социальные сети отреагировать тут же или потом, как хотите, можно наоборот подумать и чуть позже написать, но во всяком случае отреагировать на то, что увидено в спектакле. И нынешняя ситуация, она театрально-критическая, она такая сложная, она представляет собой противоречивую такую внутренне конфликтную ситуацию, потому что есть профессиональная критика и есть зрительская критика. И те, и другие высказывают свое мнение. И те, и другие спорят и доказывают, что именно их мнение правильное. А вот профессионалы говорят о том, что они знают, как смотреть спектакль, как его разбирать. А зрители возражают, что мы приходим в театр не для того, чтобы разбирать спектакль, а для того, чтобы что-то почувствовать или что-то о чем-то поразмышлять. Если мы этого не получаем, то театр нам не годится. Разные критерии, разные подходы, разный уровень подготовленности к восприятию спектаклей. Но не учитывать зрительскую критику, то есть зритель как критик, это тоже важнейшая составляющая современного театрального процесса. И не удивлюсь, если на материале такой зрительской критики кто-то сделает, ну, спектакль, какой-то перформанс. Может быть, они уже есть, я просто не видела. Официальный сайт театра, даже официальный сайт театра сейчас уже представляет собой зеркало зрительской и профессиональной критики одновременно. И есть возможность сопоставлять, сравнивать, ну и, опять же, делать выбор. На этом я хочу поставить точку. Хотелось бы мне, конечно, закруглить и завершить какой-нибудь изящной виньеткой, но я поставлю точку или даже скорее многоточие, потому что мы с вами внутри той ситуации, когда взаимоотношения между сценой, зрителем, критикой находятся в очень динамическом, неравновесном процессе. Все время что-то меняется, все время какая-то необходимый баланс, что-то проваливается, что-то, наоборот, выходит на первый план. Вот гармонии в этом смысле нет. Ну, это хороший признак, потому что это значит, что театр живой. Он движется, и он заставляет двигаться за собой, он ведет за собой зрителей и профессиональных зрителей, отряд профессиональных зрителей, театральную критику. Не сомневаюсь в том, что после выхода нашего из положения карантинного появятся еще какие-то новые, пока еще даже нам трудно представить, формы, потому что театру понадобится, это будет необходимо исцелять людей, вышедших из карантина. Травм будет много разных. Это и страх перед вирусом, это и одиночество, это и несвобода, вынужденная несвобода, это необходимость подчиняться общим правилам. Тут масса оттенков и нюансов. И я призываю вас, как людей, надеюсь, прослушавших полный курс лекций, включиться в это исследование, включиться в это поле, ну, может быть, и творческое, но обязательно аналитическое, подключиться с теми знаниями, которые есть у вас от ваших основных профессий, от ваших основных направлений. Здесь каждому найдется место, и психологам, и социологам, и политологам, и философам, и историкам. Каждый может найти свою нишу. Очень на это надеюсь. Желаю вам удачи во всем и до встречи на зачете. Всего доброго. Спасибо.